Страницы истории. В этом году исполняется 150 лет евангельскому пробуждению в Российской империи. Началом пробуждения принято считать крещение Никиты Исаевича Воронина в Тифлисе, которое состоялось 20 августа 1867 года. Благословенное движение к Богу затронуло не только русский народ, но и украинцев, белорусов, российских немцев. Постепенно к евангельскому движению присоединялись и представители других народов. В данном повествовании будет рассказано о том, как к истинному Богу стали обращаться осетины. Первая часть повествует об обращении к Богу Дадьянова Тимирхана, первого осетина, ставшего евангельским христианином, а вторая часть — о пробуждении среди этого народа. Карабанова Иванова. Евангелие всему народу. Часть первая. Я, Дадьянов Тимирхан, родился в 1882 году в старом селении Гизель, в 7 километрах от города Владикавказа. В 20 лет я под влиянием рассказов об Америке сильно захотел поехать туда на заработки. Никто из моих друзей не согласился составить мне компанию, и я отправился в дальний путь один. Через Австрию я прибыл в Гамбург, а из Гамбурга на пароходе «Виктория» направился в Нью-Йорк. На пароходе ни с кем не заводил знакомств, так как слышал, что есть люди, которые вступают в дружбу с мигрантами, а потом увозят их в рабство. Однажды, когда я прогуливался по палубе, ко мне подошел человек и приветливо спросил: «Куда вы плывете?» «В Америку». «Для чего?» «На заработки». «Вас пригласили? Будут встречать? Есть где остановиться?» «Нет, у меня там никого нет». «Вы знаете английский язык?» «Нет, не знаю совсем». «У вас есть доллары?» «Нет». «А как же вы едете?» И только теперь я почувствовал весь ужас своего положения. Незнакомец, видя мою растерянность, подал мне визитную карточку со словами: «Если возникнут проблемы, звоните». Не глядя, я взял визитку, бросил ее в один из своих многочисленных карманов и тут же о ней забыл. Больше незнакомец ко мне не подходил, так как видел, что я его избегаю. Наконец мы прибыли в Америку. После оформления документов на въезд я отправился в город. Все пассажиры разошлись, а мне идти было некуда. Я медленно брел по улице Нью-Йорка, держа в руках огромный деревянный чемодан. Стояла жара, и я, одетый в бешмет и сапоги, привлекал внимание прохожих. Утомившись, я поставил свой чемодан на тротуар, а сам стал рассматривать витрину магазина. Тут я заметил, что мой чемодан подхватил здоровый детина и старается скрыться в толпе. Я погнался за ним, устроил разборки. Потом подошел полицейский, а так как я не знал языка и не мог ничего объяснить, то меня приняли за вора, арестовали и отправили в участок. Так закончились мои мечты о высоких заработках в Америке. Прошло несколько дней. В отчаянии я метался по камере. Затем мне предложили переодеться в тюремную робу, а мою национальную осетинскую одежду забрали. Теперь у меня не было ни моего чемодана с вещами, ни моей одежды, ничего, что связывало меня с моей родиной. Полицейские тщательно обыскали мою одежду и нашли в кармане визитную карточку, на которой по-русски и по-английски было написано: «Владимир Яковлевич Икскюль, барон Латвия, Россия». Там же был указан его телефон и адрес дома в Нью-Йорке. Шериф тут же позвонил по указанному телефону и пригласил Владимира Яковлевича в участок. Тот немедленно приехал со своим другом генералом Миллером. Они заплатили штраф и меня выпустили. На машине мы отправились в дом Владимира Яковлевича в Нью-Йорке, где нас уже ждали. Я был растерян. Такого богатства я никогда не видел. Пригласили к столу, а я не знал, как сидеть и куда девать руки. Со мной вместе кушали Владимир Яковлевич и генерал Миллер. Нас обслуживали слуги. Разговаривали со мной приветливо, и я постепенно освоился, видя, что со мной общается как с равным. Меня расспросили о моем народе, моей родине, ее культуре, обычаях и религии. Я охотно все рассказывал, видя, что меня слушают с большим интересом, а Владимир Яковлевич еще и что-то записывал. Потом меня поселили в лучшую гостиницу Нью-Йорка, оплатили мое проживание и питание, а также стали обучать английскому языку. Вскоре барон устроил меня на работу. Как-то раз Владимир Яковлевич пригласил меня пойти с ним в магазин и помочь выбрать костюм для его друга, имеющего такой же рост, как и у меня. Он предложил мне выбрать костюм по моему вкусу, обувь, сорочки, воротнички, манжеты и шляпу. После покупок он признался, что его другом, для которого мы выбирали вещи, являюсь я. Общались с бароном мы почти каждый день. Владимир Яковлевич показывал мне достопримечательности города. Самым чистым местом наших прогулок был Бронс-парк, а также ботанические и зоологические сады. Барон доступным для меня языком излагал мне многие науки. Будучи высокообразованным человеком, он желал, чтобы я что-то почерпнул из его знаний. У Владимира Яковлевича были владения в России, Италии, Монако и в Америке. Постоянным местом его жительства был город Монте-Карло, Монако, где находилась его семья. Проходили годы, а я еще не знал о религиозных убеждениях барона. В общении со мной он готовил почву в моем сердце, чтобы потом посеять Слово Божье, и чтобы оно принесло обильный плод. У меня в квартире находился чемодан Владимира Яковлевича. Однажды он прислал ко мне своего водителя с запиской: «Возьми у этого человека ключ от моего чемодана, достань из него пару белых халатов и пошли их мне. Если пожелаешь, приходи ко мне в воскресенье к 11 часам. Штенц будет принимать крещение». Я удивился, немцы ведь, как и многие другие, принимают крещение в детстве по воле родителей. Почему же Штенц до сих пор не крещен? В воскресенье я к барону не пошел. В понедельник он пригласил меня к себе на обед. Я сразу же решил выяснить, почему Штенц так долго оставался некрещенным. Но это Владимир Яковлевич попросил меня рассказать, как я понимаю, что такое крещение. Я не смог дать определенного ответа, но все-таки сказал, что у христиан принято крестить детей. Владимир Яковлевич этим ответом не удовлетворился и стал рассказывать мне о вечном Боге, который есть Бог любви и утешения. Он наполняет собой нашу душу и владеет ею. Он дает нам чувствовать наше ничтожество и его величие. Бог соединяется с душой верующих в Него, наполняет ее радостью, доверием, любовью и делает ее способной служить Ему. Через несколько дней Владимир Яковлевич снова пригласил меня в гости и попросил рассказать о религии моего народа. Я сообщил ему, что осетины – очень религиозные люди, совершают жертвоприношения на высоких горах. После жертв устраивают джигитовки, пляски, танцы, и в заключении проходит большое пиршество во главе с избранными людьми. Мне казалось, что лучшего служения Богу, чем в Осетии, быть не может». «Как это высоко и непостижимо!» — улыбнулся барон. Я обрадовался похвале и подумал, что религиозные воззрения моего народа Владимиру Яковлевичу понравились. Но он, продолжая разговор, вдруг спросил: «Значит, я могу надеяться, что ты тоже любишь Бога?» «Да». «Значит, ты сделал для Него много хорошего?» «Нет, ничего не сделал», — слегка обескураженно ответил я. «Готов ли ты сегодня отдать Ему все, что Он пожелает от тебя?» — спросил он. «Конечно. Тогда разреши спросить тебя, отдал ли ты ему свое сердце?» Я растерялся. «Такого я еще никогда не слышал». Владимир Яковлевич рассказал мне о самом лучшем даре, который Господь хочет от человека – это сердце. Ужасная сила греха отвратила сердце человека от источника истины, и оно стало каменным. Сердце неверующих предано похотям и удовольствиям, блуду и мерзким делам, из него исходят злые похоти. «Если ты хочешь иметь такое сердце, остановись на путях твоих. Посмотри, Иисус на кресте. Один из воинов пронзил ему ребро копьем. Вместо твоего испорченного сердца было пронзено сердце Иисуса Христа. Отдай свое сердце в распоряжение этого чудесного Господина, и Он очистит, укрепит и осветит его». «Мне было стыдно, что такого дара я никогда не делал». Владимир Яковлевич спросил: «А хочешь ли ты сделать это сегодня?» Видя, что я еще не понял, как можно подарить Богу сердце, барон пояснил мне, что это значит изъявить желание быть принадлежностью Господа, посвятить Ему свою жизнь, считать Его всегда и во всем своим руководителем. Затем он преклонил колени и стал молиться. У меня дух захватило от его молитвы. Закончив, он стал ждать, когда начну молиться я, но я сказал, что не умею это делать. «А ты молись как можешь, или повторяй за мной, потому что я знаю, что тебе нужно», — посоветовал он. Я стал повторять за ним слова молитвы. «Господь, я человек бедный, только что пришел к тебе, но слов у меня нет, я отдаю тебе сердце. После молитвы Владимир Яковлевич говорил мне очень много ценного, но я с трудом понимал его тогда. Я был недоволен собой и стыдился перед ним. Прошло около месяца. Владимир Яковлевич снова пригласил меня к себе через записку, присланную со Штензом. По дороге тот рассказал мне о своем покаянии и крещении. Из его рассказа я почерпнул много полезного. Владимир Яковлевич выбежал мне навстречу с распростертыми объятиями и непритворной радостью. Он взял Библию и с нашего разрешения стал читать некоторые места из Священного Писания. «Бог ныне повелевает всем людям везде и повсюду покаяться». Я хорошо помню, как он в заключении сказал, что человек, отдавший свое сердце Господу, не может оставаться без раскаяния. Он должен открыть Господу свои грехи, чтобы тот снял с него вину. И этими словами Владимир Яковлевич сразил меня. «Какой я нехороший! Ведь я недавно отдал свое сердце Господу. Значит, мне нужно покаяться перед Ним». Я искренне каялся и молился, обещая Богу, что буду принадлежать Ему. Мое сердце наполнилось радостью. Вскоре барон уехал в Монте-Карло, где провел несколько месяцев. Он регулярно писал мне письма, в которых интересовался, как Господь посещает меня, какие у меня нужды, как я общаюсь с Богом. Он также писал, что постоянно молится, чтобы Господь хранил меня и укреплял для служения моему осетинскому народу. Вернувшись в Нью-Йорк, Владимир Яковлевич сразу же позаботился узнать о моем внутреннем состоянии. Правильно ли я взираю на Господа? Как молюсь и что высказываю Богу в своих молитвах? Однажды он спросил меня: «Признаешь ли ты учение Иисуса Христа за Слово Божье?» Я ответил, что слово, которое я слышу от Него, является необыкновенным и достойным всякого уважения. Тогда он высказал свое мнение, что я готов принять Слово Божье, дарующее человеку спасение. Он взял Библию и стал понятным для меня языком излагать учение Иисуса Христа, а я слушал и восхищался. Барон прочитал мне из Евангелия тексты о крещении и назвал крещение Божьей заповедью. Оно совершается по вере в Иисуса Христа и должно сопровождаться исповеданием грехов. Я упал на колени и сказал: «Довольно. Я верю в спасение, прощение и будущую жизнь через Иисуса Христа. Я раньше тоже верил, но не так». Со вздохами и слезами я отдался Господу, глубоко раскаявшись в своих грехах. Это было 2 мая 1907 года. Потом я попросил Владимира Яковлевича преподать мне крещение. Он немедленно переговорил по телефону с пастором церкви о приготовлении баптистерия. Ему ответили, что баптистерий будет готов через несколько дней. Я с трудом согласился ждать. День покаяния остался в моей памяти навсегда. Как можно его забыть? Эта блаженная минута будет вечно в душе человека, потому что с нее началась новая жизнь». 11 мая 1907 года мы с Владимиром Яковлевичем пошли на богослужение. Оно проходило в большом помещении ипподрома, вмещавшем 12 тысяч человек. Большой хор, состоящий из 500 хористов, пел для меня на английском языке псалом «О дивный день, о дивный час, когда Господь меня простил». Пока пел хор, мы с Владимиром Яковлевичем спустились в воду. Во имя Отца и Сына и Святого Духа он преподал мне крещение». После крещения меня приветствовали верующие англичане. Вечером в том же помещении я впервые присутствовал на собрании Божьих детей. Я был поражен проповедями служителей, многочисленной публикой и думал, какой я счастливый, что встретил на пути Владимира Яковлевича Икскюля. В сердце у меня был рай. С ужасом я подумал о том, что мой народ, мои родные по плоти, никто не знает о спасении. Моя душа чувствовала необыкновенную жажду пить из источника живой воды, Слова Божьего. После собрания я до рассвета наслаждался беседой с Богом. Вскоре барон позаботился найти для меня русскую общину евангельских христиан в Нью-Йорке. Среди этих детей Божьих, воспринимая здравое учение, я возрастал духовно. Всем своим существом я ощутил любовь братьев ко мне и, в свою очередь, очень близко сроднился с ними и полюбил их как свою душу. Владимир Яковлевич Икскюль готовился надолго уехать в Европу, потому спешил преподать мне некоторые жизненные уроки. Однажды, когда мы шли через парк, он обратил мое внимание на дерущихся детей. Вздохнув, он сказал, что и мы, дети Божьи, бываем разные. Благоразумные, которые являются образцом для верных, и неблагоразумные, с нелепыми поступками. Проходя по улице с красивыми домами, он спросил: «Считаешь ли ты грехом жить богато?» Я не мог ответить. Тогда он сказал: «Жить богато не грешно. грешно направлять свои усилия к достижению богатства, славы и почести. Я окончил библейский колледж и чувствовал, что готов нести евангельскую весть людям. Меня постоянно тяготили мысли, что я упускаю время, тогда как мой родной осетинский народ погибает, не зная истины. Я содрогался от мысли, что, может быть, в данный момент кто-то из моих родственников умер и навеки погиб. Мне надо было немедленно возвращаться на родину. Братья и сестры моей общины поддержали меня, были собраны средства. Также и я имел свои сбережения. Меня провожала вся церковь, обещали молитвенно поддерживать, зная, какие трудности ждут меня на родине. Окончание следует.